Глава 22. От Денвера до Нью-Йорка 3,5 часа на самолете компании JetBlue Airways хватит времени для многократного перехода от паники к смирению и обратно. И Люси сидела, выпрямившись в кресле в беспокойном колеблющемся подвешенном состоянии, крепко стиснув руки на коленях. Она никогда еще не летала в самолете, хотя не могла себя заставить сообщить этот постыдный факт Джорджу Орсону, Дэвиду Фрэмдену, папе. Старалась осмыслить тот факт, что на самом деле такой личности, как Джордж Орсон, не существует. Дело не просто в том, что все, что ей о нем известно, выдумка, заимствование или преувеличение. Не просто в том, что он врал. Больше того, при попытке спокойно, логично осмыслить возникшую ситуацию, возникает странное представление. Его больше не существует. Поэтому вспоминаются дни после смерти родителей. Корзина, еще наполненная их одеждой для стирки. Холодильник, набитый продуктами, из которых мать планировала приготовить обед в выходные. Сотовый телефон отца с многочисленными звонками от клиентов, желавших узнать, почему он пропустил назначенный визит. Сначала после них остались какие-то пустоты. Клиенты надеялись на отца. Пациенты ждали, когда мать подойдет к ним в больнице. Друзьям, коллегам, знакомым какое-то время их будет недоставать. Но это мелкие прорехи в ткани бытия, легко поправимые, и ее особенно поразило, как быстро они затянулись. Уже через пару недель было видно, что родителей скоро забудут, их присутствие сменилось отсутствием, а потом что? Как назвать отсутствие, которое не стало отсутствием? Как назвать заполненную пустоту? «Ох», — думала она о родителях, — «они никогда не вернутся». Сама мысль сверхъестественная, из области научной фантастики. Как поверить, что такое возможно? Она думала об этом, лежа с ним рядом в постели после того, как он открыл ей правду, поглаживая пальцами его руку, которая не была рукой Джорджа Орсона. «Я никогда больше не поговорю с Джорджем Орсоном», — подумала она и отдернула пальцы. Он лежал рядом, тоже физическое тело, с которым она уже так долго вместе, и теперь не может не чувствовать одиночества. «Ох, Джордж, я по тебе скучаю». Снова об этом думает, сидя рядом с Дэвидом Фрэмденом в самолете, пытаясь собраться с мыслями. Она скучает по Джорджу Орсону. Никогда с ним больше не поговорит. Никогда не бывала прежде в самолете. Ощущала чудовищное, немыслимое расстояние между собой и землей. Чувствовала, как клубится под ногами воздух, содрогается пустое пространство. Старалась не смотреть в иллюминатор. Ничего. Если выглянуть и увидеть плотные, взбитые, как меренга, контуры облаков. Хуже, когда просвечивает земля. Топография, геометрическое распределение человеческих жилищ, крошечные карандашные штрихи полей и дорог, квадратные россыпи городов. Трудно не думать, что будет при падении. Долго ли будешь лететь до земли? В любом случае, она никогда не заговорила бы об этом с Джорджем Орсоном. Не пожелала бы выглядеть в глазах Джорджа Орсона невежественной деревенщиной, одолеваемой глупыми страхами перед воздушными путешествиями, вцепившейся ногтями в мягкие ручки кресла, как в якорь. Тем временем Дэвид Фрэмден полон самообладания. Смотрит на миниатюрный телеэкран, вмонтированный в подголовник переднего кресла, задержался на программе о пирамидах по историческому каналу, быстро переключился на новости и погоду, ностальгически улыбнулся над серией старой комедии «Положений 1980-х годов». не смотрел на нее, но держал руку на локте. «Ведь ты еще любишь меня?» «Правда?» — спросил он, и вопрос запульсировал, будто она его принимала через кончики его пальцев. Впрочем, надо помнить и о другом. Теперь события развиваются быстро. Мир продолжает вертеться. Необходимо принять кое-какие решения, даже не располагая надежной информацией. В банке в Кот-д'Ивуаре в Африке предположительно лежат 4 300 000 долларов. В данный момент у них при себе как минимум 100 с лишним тысяч. В ручном багаже, заброшенном в сетку прямо над головой, пока все хорошо. Но это же тоже источник беспокойства. Последний вечер в мотеле «Маяк» они провели бок о бок в библиотеке. Каждый с катушкой целлофановой ленты, каждый с пачкой 100-долларовых бумажек. Перед Дэвидом большой старый атлас, 25 на 20. Перед Люси словарь и роман Диккенса. И они сидели, приклеивая банкноты к страницам. «Ты уверен, что получится?» — спросила Люси, переворачивая страницы «Холодного дома». Фрагменты текста бросались в глаза, пока она вкладывала и закрепляла бумажку. «Туман действительно очень густой», — сказала я. Люси прижала к строчкам Бена Франклина банкноты и пролистнула пару страниц. «Безобразие», — сказала она, — «и вы это знаете, весь дом одно безобразие». Люси снова заклеила текст и снова прочитала. «Мы застали миссис Джеллиби, старавшуюся согреться у камина». «Не проблема», — сказал Дэвид Фремден. Сам он работал быстрее ее, приклеив в ряд 300-е в центре Ирландии, проводя по краю липкой ленты большим пальцем. «Я уже так делал». «Хорошо», — сказала она. «К сожалению», — заметил он, — «бывают на свете равнодушные родители». «Разве через рентген не пропускают?» — спросила Люси. «Разве не видно, что под обложкой?» «Портрет нынешней леди Дедлок. Сходство признано идеальным и...» «Слушай», — сказал Дэвид Фремден и вздохнул. «Просто доверься мне. Я знаю, как работает система безопасности. Я действительно знаю, что делаю». «И пока...» «Да, он прав», хотя она до смерти нервничала. Тело казалось почти мистически зримым, когда они подошли к линии оцепления на контроле, словно кожа излучала ауру света. Она была потрясена, что люди на нее не смотрят. Никто, кажется, не замечает. Сунула свой ранец с туалетными принадлежностями, футболкой и книгами в серую пластиковую трубу, невольно думая только о разбухших страницах холодного дома, набитого деньгами. Даже когда наклонялась снять обувь, даже когда лента конвейера пронесла сумку через рентгеновскую установку. «Порядок», — сказал охранник и повел ее к дверной раме металлодетектора. Крепкий парень с пустым взглядом. Штангист, возможно, не намного старше ее. Махнул рукой. Люси прошла. Сигнал о тревоге не прозвучало. Никаких задержек с ранцем не возникло. Никто дважды не посмотрел на безобразно выкрашенные волосы. Вообще ничего. Дэвид Фремден взял ее за локоть. «Молодец», — сказал он. И вот самолет на бетонной дорожке в Нью-Йорке. Они сидели в креслах, ожидая, когда погаснет табличка «Пристегнуть ремни». Хотя некоторые пассажиры вокруг уже нетерпеливо ерзали. Сама Люси еще старалась обрести равновесие после ощущений, испытанных при посадке. Скрежета выпущенных шасси, неожиданного вибрирующего удара о посадочную полосу, ушей, заложенных злобно сгустившимся воздухом. Она постаралась сурово на себя прикрикнуть: «Какая ты идиотка, Люси! Паршивая белая деревенщина! Чего боишься? Чего ты боишься?» Но истина в том, что ноги дергаются. Одна мышца непроизвольно сокращается. В голове слышится другой голос, слабенький, дрожащий, грустный. «Я не хочу это делать. По-моему, совершаю ошибку». На нее как бы налетели бабочки. Сотни бабочек. Каждая из свинца. Вскоре покрыли ее целиком. Мягко, низко звякнул колокольчик. Пассажиры вздохнули и начали подниматься, выливаясь в проходы, доставая сверху багаж, приближаясь к впереди стоящим. Не беспорядочно, почти как стайки рыб или перелетных птиц. И она посмотрела на Дэвида Фрэмдена, который встал, чтобы влиться в шеренгу. «Брук», — сказал он, дотянулся, взял ее за руку, крепко стиснул. «Давай, милая», — шепнул он, — «теперь не подведи меня». Легко встать на ноги, легко шаркать по узкому проходу следом за Дэвидом отцом. Он протянул ей ранец с милой, дразнящей улыбкой, которая так сильно напоминает о Джордже Орсоне. Эта усмешка производила сильное впечатление, когда она была ученицей, а он учителем истории. Когда он сказал, что считает ее «суи дженерис», «такие, как ты и я, мы сами себя сотворяем», — сказал он, хотя она в то время никак не могла знать, что он говорит буквально. Она скучает по Джорджу Орсону. Впрочем, сделала вдох, влилась в топчущуюся толпу пассажиров. Легко, довольно легко наклонить голову и топать мимо тесных рядов кресел. Довольно легко пройти мимо стюардессы, которая стоит у выхода, кивая, как священник, «Мир вам, мир вам!», направляя их гофрированную трубу, ведущую в терминал. «Кажется, ты на взводе», — сказал Дэвид. «Как себя чувствуешь?» «Отлично», — сказала Люси. «Может, кофе выпьем?» — сказал он. «Или содовый. Перекусим?» «Нет, спасибо», — сказала Люси. Свернули в путанный проход, тянувшийся мимо разнообразных шлагбаумов, входов и выходов, стоек и подиумов, окруженных кучками прикрепленных к полу кресел, мимо отсеков, заполненных ожидающими, и, насколько можно было быть уверенной, никто из них не смотрел. Никто не оглядывался, не гадал, кто это, отец с дочерью или любовники, или учитель с ученицей, кто бы ни были. В Помпеи, штат Огайо, они возбудили бы любопытство, а тут их едва замечают. Люси поглазела на трех женщин в паранже, на синие безликие монашеские фигуры, которые дружелюбно болтали на своем родном языке, на пронесшегося мимо высокого лысеющего мужчину, который весело ругался в сотовый телефон, на старушку в инвалидной коляске в меховой шубе до пят, которую катил чернокожий мужчина в сером комбинезоне. Чувствовала тяжесть транса. «Холодный дом», толковый словарь Вебстера, Марджери Морнингстар, вкупе вмещающие $1050. Поправила на плече лямку, одернула ненавистную рубашку с бабочками, которая задралась, обнажив живот. Понимала, как не взлюбила бы раньше Брук Фрэмден, если бы Брук Фрэмден прошлась по коридорам Помпейской средней школы в жеманном наряде продавщицы универмага с веселым детским ранцем. Люси передернулась бы с отвращением. Но когда Дэвид Фрэмден оглянулся на нее через плечо, взгляд его был сдержанным, отеческим, рассеянным. Она просто девушка, девочка. Так и выглядит. Ее вид не имеет для него значения, пока она шагает с ним в ногу. «Он не скучает по Люси», — подумала она. «Ты раньше это делал», — сказала она. «Я не первая». Это было вечером перед отъездом. Они еще были в доме над мотелем «Маяк». Сидели бок о бок на диване в комнате с телевизором, уложив вещи, и все кругом свидетельствовало, что дом поспешно покидают. Книги были напичканы деньгами. Можно было лечь спать, но вместо этого они сидели, слушая вступительный монолог к какому-то позднему ток-шоу. Его лицо. Лицо Дэвида было абсолютно пустым, как плоские лица участников телепрограммы, и она, наконец, повторила. «Ты уже был другими людьми», — сказала она, и он, наконец, отвернулся от телевизора, опасливо посмотрев на нее. «Это сложный вопрос», — сказал он. «Не считаешь, что было бы справедливо говорить со мной откровенно?» — сказала она. «Если мы вместе...» Она задумалась. «Может, лучше не говорить ничего? С ума можно сойти. Сколько времени провела она в душной заплесневелой телевизионной комнате? Бесчисленные часы просидела одна в компании старых видео. Ребекка и миссис Минивер, и двойная расплата, и моя зеленая долина, и моя прекрасная леди, и Милдред Пирс. Потягивала диетическую содовую, смотрела на убогий японский садик, ожидая возможности снова сесть в Мазерати, уехать в какое-то чудесное место. Он побывал разными людьми, хоть в этом признался. Поэтому, пожалуй, логично предположить, что бывали и другие девушки. Другие Люси сидели на этом диване, смотрели те же старые фильмы, слушали ту же самую тишину, в которой мотель «Маяк» мрачно высится над пыльным ложем опустевшего озера. «Я просто знать хочу», — сказала она. «Хочу знать про других. Сколько их было в твоей жизни, во всех твоих жизнях?» И он поднял глаза, оторвался от экрана и взглянул на нее с изменившимся лицом. «Других никогда не было», — сказал он. «Вот чего ты не понимаешь. Я искал, очень долго искал, но такой, как ты, никогда не было». «Так». Нет, она не поверила. Хотя, возможно, ему самому удалось убедить себя в этом. Возможно, он искренне думает, что не имеет значения, кто она. Люси, Брук, девушка под любым другим именем. Возможно, по его представлению, внутри останется та же, кем бы ни была, как бы ни называлась. Но это неправда. Становится все яснее, что Люси Латимор исчезла с лица земли. От нее уже почти ничего не осталось. Несколько никому не нужных документов, свидетельство о рождении, карточка социального страхования в ящике материнского комода в старом доме, выписка из школьной зачетно-экзаменационной ведомости, сохранившейся в устаревшем компьютере, воспоминания сестры Патрисии, общее уже потускневшее впечатление одноклассников и учителей. Истина в том, что она покончила с собой много месяцев назад и теперь превратилась почти в ничто. В безымянную физическую форму, которую можно менять и менять и менять, пока не останутся одни молекулы. «Звездное вещество», — сказал однажды Джордж Орсон на уроке истории. «Водород, углерод, первичные частицы, которые существуют с самого начала времен. Вот из чего вы сделаны», — сказал он им. Будто от этого легче. Сначала они летят в Брюссель. 7:25 в Боинге 767, откуда еще 6:45 до Абиджана. «Самый трудный отрезок уже позади», — сказал Дэвид Фрэмден. «Таможенными процедурами в Бельгии и Кот-д'Ивуаре можно пренебречь. Теперь действительно можно расслабиться и подумать о будущем. 4 300 000 долларов. «Не хочу надолго задерживаться в Африке», — сказал он. «Только улажу вопрос с деньгами и сразу отправимся, куда пожелаем». «Я никогда не был в Риме», — сказал он. «Хорошо бы провести какое-то время в Италии. Неаполь, Тоскана, Флоренция. По-моему, ты получишь новое замечательное впечатление, обогатишь свой опыт. По-моему, Италия нас вдохновит. Как Генри Джеймса, сказал он. Как Форстера. Как Люси Ханичоч, сказал он и фыркнул, словно это была легкомысленная шутка, которую она оценит. Она не имела понятия, о чем идет речь. В былые времена, когда он был Джорджем Орсоном, а она его ученицей, ей почти нравились его заумные высказывания. Обрывки полученного в Лиге Плюща образования, которое он ронял в разговорах. Люси обычно закатывала глаза, изображая отчаяние перед его претенциозностью, а он вздергивал брови с мягким упреком, словно она продемонстрировала неожиданное для него невежество. «Кто такой Спиноза?» или «Что такое пентатал натрия?» И у него имелся сложный, даже интересный ответ. Но они больше не те. Не Люси и Джордж Орсон. Поэтому она сидела, не говоря ни слова, глядя на свой билет «Нью-Йорк, Брюссель и...» «Кто такая Люси Ханичерч? Кто такой Форстер?» «Не имеет значения. Это не важно». Хотя нельзя вновь не вспомнить вопрос, заданный Джорджу Орсону прошлым вечером. «Что стало с другими? С теми, кто был до нее?» Можно представить себе Люси Ханичерч, несомненно, блондинку, которая ходит в свитерах из секонд-хенда и старомодных очках, девчонку, которая, возможно, считает себя умнее, чем есть на самом деле. Привозил ли он ее в мотель «Маяк»? Водил гулять на руины затопленного городка? Одевал в чужую одежду? Тащил в аэропорт с подложным паспортом в сумочке? Вез в другой город, в другой штат? За границу? «Где сейчас эта девушка?» — гадала Люси, пока люди вставали, слыша объявление о посадке на рейс до Брюсселя. «Где сейчас эта девушка?» — думала Люси. «Что с ней стало?»